есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Твари Содетелю, времена и лето в своей власти положивы, благослови венец лета благости Твоей, Господи, сохраняя в мире град Твой, молитвами Богородицы, и спаси нас. С церковным новолетием, дорогие братья и сестры! Радио Радонеж, как всегда, работает в этот час в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 959-5939 и задавайте свои вопросы. Также, пожалуйста, присылайте свои смски, на который номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Сегодня на ваш вопрос отвечает протоиерей Георгий Климов. Здравствуйте, дорогой батюшка.
Добрый вечер.
Я хочу поздравить сразу вас с новыми назначениями, сложными, невероятно, обузами и послушаниями. Вот, простите, что обуза. Это действительно сложное послушание, которое вы сейчас будете исполнять. Вы сейчас стали настоятелем храма Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище и Троицким Благочинным. Так что мои вам поздравления и пожелания, чтобы в эту ношу, это послушание, ну, как можно легче освоили, быстрее привели там все в порядок. Вот на самом деле, каково быть настоятелем на кладбище?
Ну, в общем-то, наверное, как и простой настоятель. Настоятель на кладбище, прежде всего, это тот, кто следит за тем, чтобы отправлялось правильное православное богослужение. И, может быть, здесь уже есть один определенный плюс. Плюс какой? То, что на кладбище, когда перед твоими глазами находятся православные кресты на могилах православных верующих людей, все как-то встает на свои места. И когда, например, за божественной литургией молишься и смотришь в окошко, которое находится рядом с горним местом, и видишь ряды могил, то, в общем-то, сразу и понимаешь, зачем ты здесь, что ты делаешь, о ком и о чем ты молишься, как тебе дальше жить. То есть это действительно очень для нашей жизни важный фактор, отрезвляющий. Ну, отрезвляющий в смысле вот того аскетического трезвения, о котором нам часто действительно говорит и напоминает православная церковь или сам Христос. В Евангелии мы часто читаем «бодрствуйте». Премудрый Соломон однажды сказал: «Помни последнее твое, вовеки не согрешишь». И это действительно благодарность Богу за то, что Он вот такими вольными и невольными моментами напоминает, ради чего все. Ну и прежде всего вот наш путь в православии.
Но есть кому об этом рассказать-то? Все-таки, ну, прихожане-то ваши не покойники же все-таки?
Да, конечно, конечно. И знаете, приходят люди, и поскольку вот в таких трагических, драматических ситуациях действительно, как вы сами замечали недавно, открывается сердце у человека, то вот в эти моменты самые простые слова о Христе, самые простые слова о воскресении, без витиеватой мудрости, вот как апостол Павел говорит: «Я предпочел только проповедовать Христа распятого». Без философии, без каких-то аргументов, контраргументов, просто говорить. Они действительно ложатся на душу, на сердце человека. И говоря на первый взгляд человеку, совсем не ведающему ничего о Христе, эти слова во время, например, отпевания, сказав о важности 9-го, 40-го дня, видишь, как человек не просто приходит на 9-й, на 40-й день, а как он незаметно, может быть, прежде всего для себя, начинает преображаться под вот теми вложенными в него простыми мыслями, которые принадлежат, конечно, не тебе, как священнослужителю, а принадлежат Святой Церкви, самому Христу. Человек начинает, ну, вставать в духовном смысле слова на ноги, конечно. И те вопросы, которые люди начинают задавать, ну, приходя еще и еще раз, они, конечно, свидетельствуют о том, что наблюдается в человеке духовный рост. Может быть, действительно, по современной жизни чаще всего, о чем приходится говорить человеку, приходящему для того, чтобы помолиться о упокоении отпеваемого сродника, это слова о необходимости изучать закон Божий. Причем тут самое, наверное, главное, вот как мы обычно это просим, мы говорим, что самое важное по нашей жизни даже не то, что не лениться, а не стесняться это делать. Вот только не стесняйтесь это делать, потому что закон Божий – это не нечто, что-то спущенное для нас от Бога сверху, поверх того закона, по которому мы живем. А нет, это и есть тот самый нормальный закон, который вложен в нас и который делает нас действительно людьми.
Вот, поясните, закон Божий в том смысле, что просто изучать учебник Слободского?
Ну, конечно, нет. Я и хотел, может быть, оговориться, что это не значит, что нужно уткнуться вот в учебник Серафима Слободского и читать, как там все разложено. Нет, а постигать именно те законы божественного промысла, которые вложены в мироздание, которые вложены в устроение человеческого естества. И когда человек, вот пройдя, как говорится, сквозь вот это горнило испытаний, то есть погребение своего родственника и те переживания, которые он очищается, и эти чистые слова слышит, он действительно понимает, что да, есть какая-то вообще другая жизнь, выходящая за пределы вот этого современного, сумасшедшего, бегущего непонятно куда мира. Жизнь красивая, жизнь спокойная. Ну, иными словами, действительно, как тут не вспомнить слова одной из важнейших церковных ектений: «Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте».
Батюшка, ну вот пришел на 40-й день, а дальше? Как вы удерживаете все-таки в храме? Люди начинают так ходить, посещать?
Ну, знаете, ведь задача-то не удержать человека в храме, и лично в твоем храме. Конечно, если человеку близко в храме, допустим, в нашем молиться, поскольку за стенами ограды покоятся его родственники. Вот. А вообще, надо сказать, что Пятницкое кладбище – это кладбище удивительное, и на нем до Октябрьского переворота более 250 священников было погребено, и много достаточно архиерей. А в самом храме, в нише специально сделанной, погребена матушка святителя Филарета, митрополита Московского, то, конечно, для человека это освященная, можно сказать, столетиями уже традиция, которая его тянет. Но я повторяю, что задача-то, конечно, человека привлечь просто ко Христу. И поэтому приезжающие к нам на кладбище, конечно, они пусть ходят в ближайшие храмы, пусть только ходят, потому что главное найти Христа. И наша задача, конечно, человека привести к Богу.
Ну, вы не один там священник.
Да, конечно, не один. Конечно, у нас несколько священников.
Ну, слава Богу, значит, можно и спокойно поисповедоваться. А община там уже есть какая-то, хоть немножко собирается?
Ну, в общем, как любой приход, да, он имеет и общину. Ну, может быть, она не такая большая, как бывают, но, в общем-то, слава Богу, что достаточно здоровая, спокойная, такая вот настраивающая на хороший лад атмосфера в храме.
Батюшка, у нас уже много звонков. Давайте ответим наших слушателей. Я напомню, что наш телефон прямого эфира 959-59-39. Звоните и задавайте свои вопросы про протоиерею Георгию Климову. Итак, вы в эфире, пожалуйста, мы слушаем его. Назовитесь, откуда вы?
Здравствуйте, Виктор из Москвы. У меня вот два вопроса. Первый вопрос к Евгению Константиновичу. Почему на Радонеже так мало передач, разоблачающих масонство? Я думаю, христианам всех стран нужно объединить усилия в борьбе с этим злом.
Так.
И второй вопрос к священнику. Что вы думаете о Жанне д'Арк? Считаете ли вы ее святой?
Ну, слушайте, это каждый ваш вопрос, действительно, это отдельная передача. Думаю, что-то ответим. Ну, про масонов ко мне. Вы знаете, честно говоря, мне как-то это не очень интересно. По-моему, это все в далеком прошлом, ну, в значительной части. Уже это не такая мощная организация. Есть гораздо более мощные антихристианские организации в мире. И вот они совершают свою страшную поступь по всей земле. Сейчас мы это видим, какими гигантскими централизованными усилиями, какими сумасшедшими финансами обладают эти структуры, что, честно говоря, если бы не вера в Бога и его слова о том, что врата адова церковь не одолеет. Можно было бы вообще, честно говоря, и руки опустить, потому что видишь, как... Вот знаете, с другой стороны, мы вчера говорили о Наполеоне, гигантская армия, со всего мира, там почти что миллион человек, и наша армия русская, 210 тысяч человек, да, общая была. И когда Кутузов... После победы над Наполеоном, уже когда изгнали вражеские войска из России, он говорил: если вы мне сказали, что я буду победителем этого выдающегося полководца, я бы, он там грубо сказал, я бы плюнул в рожу, говорит. Но произошло, удивительно произошло. Поэтому, ну что про масонов? Потом, знаете, я глубоко уверен, что вот эти все рассказы и все это обмусоливание шестерок, масонов, там, евреев, каких-то заговоров, они как-то иссушают душу. Мы отвлекаемся от главного на потребу. Батюшка, вот...
Конечно. Вы согласны? Конечно, то, что является скрытным развлечением для души, вот то, о чем вы сейчас говорите, отвлекает от покаяния. От покаяния, потому что человеку понятно, что надо знать, понятно, что нужно блюсти, как мы опасно ходим, как говорит Христос. Но самое это важное наше делание – это покаяние, это углубление в себя и попытка справиться прежде всего с собой. Поэтому здесь, мне кажется, действительно, православная радиостанция «Радонеж», она делает упор на другом, а о масонах пусть рассказывает кто-то и другой. Тем более информация о масонах сейчас очень много открытой, а эфирное время все-таки это очень время драгоценное.
Хотя иногда необходимо так людей взбадривать, чуть-чуть говорить о том, что происходит. Но, честно говоря, сейчас такая ситуация, что свои иногда больше вреда церкви приносят, чем те же самые клятые масоны со своими заговорами. Так что...
Да, вот, кстати, у митрополита Филарета Московского был введен в свое время, это как раз в то время, когда пик масонства был. Он ввел термин мирского христианства, сказав, что оно еще гораздо страшнее, чем то внешнее, которое давит извне на церковь, потому что это изнутри разлагает. И, вот здесь вопрос, если можно, который мне был задан, то я вот честно признаюсь, я вообще никогда не ставил перед собой вопроса на предмет того, Жанна д'Арк, святая или не святая. Я думаю, что со мной согласятся многие верующие, что она не святая. Если есть даже посмотреть критерии, по которым Святая Церковь прославляет святых угодников Божьих, то там, наверное, мы не найдем практически ничего, что связано с Жанной д'Арк. И в житиях святых найдите хоть одну мученицу, преподобную, юродивую, которая бы имела подвиг, похожий на подвиг этой женщины. То есть тоже ничего близкого нет. Поэтому, может быть, этот вопрос задать какой-то другой конфессии, там будет другой ответ. Но здесь я однозначно ничего не могу сказать в пользу вот заданного вопроса.
Еще вопрос, пожалуйста, назовите, откуда вы.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня слышно?
Да, пожалуйста.
Батюшка, благословите за это.
Благослови.
Раба Божия вера. Вот скажите, пожалуйста, у меня приятельница сегодня 7 лет как погибла. Скажите, как лучше ее поминать? Вот я вчера была в храме, я заказала панихиду 40-уст. Вот скажите, а и чего, что я заранее все это сделала?
Если честно сказать, то лучше, конечно, делать это вовремя. Вот вовремя Господь в определенный день забрал человека, и значит для нас этот день определенным образом обозначил, чтобы мы его светили в душах, в умах, в памяти в своей. Вот если, конечно, нет каких-то определенных условий, чтобы это поминовение в день совершить, то, конечно, допустимо сделать это накануне или позже. И примером этому это память, допустим, в наших святцах, когда, допустим, память какого-то выдающегося святого выпадает на более серьезный праздник, то она переносится на другой день. Вот это в каком-то смысле подсказка, что да, так можно поступать. Но помимо панихиды, которую заказали, сорокаусты какие заказали, конечно, самое важное – это наше личное участие в Святой Евхаристии, в принесении бескровной жертвы жертвы Господу, который распялся за грехи всего мира, всех людей, в том числе и вашей усопшей сродницы, и вас в том числе. И вот соединение в церковном, в церковной молитве, в Боге Духе Святом, это, конечно, самое важное, что по милости Божией, конечно, нам дается возможность соединиться вот, и помолиться друг о друге.
Конечно, смерть нам всем предстоит, и гроб нам всем предлежит, да. Поэтому тема нашей передачи пользуется новым громадным успехом. Простите ж так, что ж, множество звонков, поэтому давайте действительно ответим нашим слушателям, потому что это действительно насущно в нашей жизни. Да. Пожалуйста, в эфире назовитесь.
Здравствуйте, вам звонит Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Батюшка и уважаемый ведущий, здоровья вам и здоровья всем радиослушателям.
Взаимно, спасибо большое.
Вот был вопрос вот перед этим предыдущий о том, о масонах. У меня вопрос к Евгению Никифорову. Вы бы не могли сказать бы несколько слов о мормонах? Потому что вот сейчас выборы предстоят в США, и там один из президентов от республиканской партии Митт Ромни, он якобы принадлежит к мормонам. А я слышал, что у них жен может быть более чем у мусульман, до 10, до 20, сколько могут они содержать. И у него 250 миллионов долларов. А выступала одна жена, как бы рекламировала его в поддержку на партии республиканской. Угу. Кто они такие?
Спасибо, Александр. Ну, я же не специалист по мормонов. И вообще по сектантам разных. Вот Александр Леонидович Дворкин, я все пытаюсь его выцепить, он постоянно в поездке, в лекциях, но я думаю, все-таки мы его затянем. Уж давно у нас не было. Вот он тогда подробненько и расскажет. Но для меня это большие чудила, вам прямо скажу. Дело-то не в женах, сколько у них там было этих самых жен. То, что это сектантство такого какого-то совершенно жуткого порядка. Но для меня, как для православного человека, все это, даже не думаю, что целый штат, миллионы человек могут вот этой откровенной ерунде верить. Да? Поэтому, честно говоря, думаю, что вам там интересоваться этим. Ну вот, чудотворцы эти американцы. У них там, что не городочек, то как бы своя какая-нибудь там церковь методистская или там еще какая-то там. Они же в этом, собственно, и смысл протестантизма. Каждый профессор или каждый там пастор создает свою церковь, называет ее как-то там. Нет никакого единства. И их религиозность в этом отношении, ну, такая странная для нас совершенно, для меня вообще недопустимая. И действительно, ребята, которые уезжали в Соединенные Штаты, потом с воплем возвращались оттуда, как из духовной пустыни. Это не потому, что слово или красное словцо какое-то, или как-то мы хотели бы православие особенно выделить. Нет. А потому, что они это реально ощутили. Вот безвоздушное, бездуховное пространство. Ну, вот как-то там научились они, как рыбы в воде без живут, без кислорода. Ну, вот какие-то водоросли, которые вообще серой питаются, я знаю.
Ну, по-моему, протопресвитера Александра Шмемана в дневниках проходит эта мысль о том, что это какая-то обезображенная религия просто. Вот. Ему приходилось тоже посещать вот эти города мормонские. И это действительно суррогат непонятный, который заставляет духовно здорового и чистого человека просто содрогаться. Вот при вступлении в контакт с этими людьми.
Меня это поражает тут другое, что вроде бы человек чистенький, в белой рубашечке, в галстучке, понимаете, в пиджачке, внешне совершенно, так сказать, нормальный инженер, ходит где-то в офисе, работает или на заводе, как этот Ромни миллионы сбил. В общем-то, достаточно симпатичный человек внешне, и жена такая миловидная. И как это все может совмещаться, это совершенно непонятно. У нас еще вопрос, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, дорогие. Вот сегодня, уж простите меня, сегодня 23:35 по Первому каналу будет поединок у Соловьева между Аркадием Мамонтовым и Гельманом. Вы представляете, этот Гельман заступается за этих девок.
Он их придумал, он не то что заступается, он их всех выдумал, выписывал и выпустил. Так что действительно это будет, наверное, интересное события. Я знаю, о нем даже хотел специально объявить, чтобы просто православные поддержали. Там будет номер телефона. Конечно, это условная поддержка такая, но какое-то голосование. Все-таки мы должны поддержать Аркадия Викторовича, потому что это один из немногих по-настоящему верующих церковных журналистов, вот такого крупного очень масштаба. И когда кто-то из наших, не будем там сейчас вспоминать кто, так опрометчиво обвиняет такого человека во лжи, ну, это недопустимо совершенно. Нужно же понимать, в какой мы находимся ситуации. И если на телевидении согласились сделать программу в поддержку Русской Православной Церкви, показать вот этот механизм весь чудовищный, который стоит за группой, название которой «Приличное общество», вот англичане вообще даже выговорить не могут, там так и переводится чудовищно, да, что даже те, кто поддерживает типа вот эту свободу слова в их лице, в этой арт-группы, они говорят, ну это вот русская арт-группа, да, которая там чего-то такое сделала. Они стыдятся даже назвать
это. Да, я слышал, действительно.
Вот, так что будет не бесполезно, если в 23:35 на Первом канале сегодня наши слушатели, кто нас слушает, все-таки возьмут и нажмут там нужную кнопку на номера телефона, да, который будет в поддержку Аркадия Викторовича. Еще послушаем вопросы, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Назовитесь.
Благословите задать вопрос. Меня зовут Алла. У меня такой вопрос. У меня отец похоронен на Ваганьковском кладбище в 58 году. Но он покончил жизнь самоубийством. Ну, вот сейчас я, православный человек, хожу в церковь. Скажите, вот захоронить вот сродников в эту могилу, это не является грехом?
Спасибо, понятно, по-моему.
Ну, вопрос-то непростой, психологически непростой. Потому что... Ну, допустим, вот на Пятницком кладбище есть действительно оградки, в которых покоятся рядом. Вот есть самоубийцы из семейства, допустим, а есть православные верующие люди. И когда приходишь служить литию, то сразу оговариваются и просят, и даже как-то загораживают эту могилу, где покоится прах самоубийцы, чтобы не поминать, не смотреть туда ничего. Поэтому это вопрос психологически очень, очень непростой. И вот если можно рядом, то лучше рядом. А вот туда же, где покоятся самоубийцы, я просто, чтобы не было у вас смущения, если можно этот вопрос разрешить вот так, то лучше разрешить. Потому что Батюшка, потом будет смущение.
Напомните нашим слушателям, почему церковь так относится к самоубийцам?
Ну, напомнить-то тут, может быть, даже лучше было, почему о самоубийцах нельзя молиться, допустим. Да? Почему вот человек уходит из жизни своей волей, и церковь категорически запрещает молиться за него. Много тут, конечно, серьезных аспектов. И прежде всего это тот вызов, который человек бросает Богу. Потому что человек не сам себя привел в этот мир. Его привел Господь своим промыслом и с целью, чтобы дать ему вечное блаженное спасение. Человек решает без Бога, что ему лучше поступить так, как он считает, а не как считает сама божественная мудрость и истина. И это, можно сказать, первый момент. Второй момент, конечно, связан напрямую, и об этом, к сожалению, редко говорится, но это очень важный факт. И церковь всегда вспоминает о существовании падших духов, которым Господь попускает действовать на человека. И когда самоубийца отправляется на тот свет, то по учению церкви он становится добычей дьявола. И то, что попадает в руки дьявола, он это бережет и дорожит этим очень. И всех покушающихся, что от него эту жертву отнять, он очень серьезным образом готов проучить и уничтожить. Он человек-убийца из кони. И вот в этом смысле молитва верующего человека за самоубийцу, она, можно сказать, бросает уже вызов дьяволу. Можно, конечно, тут рассуждать в простоте. Ну и что? Есть Святая Церковь, она меня защитит, она мне поможет. Но вот в одном из патериков, кажется, такой вопрос одна монахиня задала старцу. Можно ли молиться за самоубийц? Он ей образно ответил, сказав, что если ты чувствуешь в себе силы догнать льва, который из твоего стада похитил льва, и не просто догнать, а остановить, разорвать его у него пасть и вытащить овцу. Если чувствуешь такие силы, молись. Ну, я думаю, что этот ответ сразу всех ставит на место. Это, конечно, для нас очень неподъемлемый груз, очень ответственный момент. И поэтому Святая Церковь заповедует нам очень робко поминать только их про себя в дни Вселенских родительских суббот. Но очень робко.
Батюшка, у нас обычно мы молимся о наших спонсорах и жертвователях в конце программы, но я хотел бы, чтобы сейчас мы помолились об упокоении Николая, Анны, Стефаниды, Татьяны, Ольги. И о здравии Лидии, Марии, Ольги, Владимира, супругой, с очадами, Марина, болящая Людмила, протоиерея Иоанна, Валентины, Ольги, Нины, Раиса, Надежды, Константина, Алексея, Ольги, Инна с очадами, Фатине с очадами, Марии с очадами, и еще многие. Мы немножечко, может, попозже это сделаем. И вы знаете, я хотел бы поблагодарить за соборную молитву всех наших слушателей, потому что сила ее, вот я уже 22 года на радио «Радонеж», да, сила ее оказывается, ну, как сказать, потрясающей, впечатляющей.
Чудесной.
Чудесной. Но это не передается просто. Да. Одно дело, когда мы в храме помолимся вместе, уже это много. А когда вот наша многомиллионная аудитория просто лоб перекрестит,
да,
это великое дело. Поэтому вот сегодня мы писали очередную программу с отцом Виктором Салтыковым. Угу. У него чудесная матушка Наталья, которая болела раком. И отец Виктор мне потом в кулуарах говорит: ты знаешь, мы подошли к онкологу, потом он говорит, и поблагодарить его, да, за то, что он ее вылечил от рака. Она излечилась, а рак-то был серьезнейший. Там я просто видел, в каком состоянии матушка была в клинике, это в реанимации, это все так было уже запущено весьма. А он говорит: нет, это, знаешь, как не ко мне, это ваше там что-то такое.
Да.
Слушайте, в очередной раз, ну, Господь сохранил эту чудную женщину, значит, талантливого православного человека, подвижницу просвещения, мать замечательную, сподвижница отца Виктора. Вот так что храни Господь всех, кто молитвенно поддержал мать Наталью и отца Виктора в это сложнейшее для них время, потому что, ну, как для всякого человека, понимаете, когда видишь умирающего близкого, это очень тяжело.
Так я что... даже вот в этом свете, да, хотел бы добавить, вот в пику тому моменту о поединке, который будет сегодня на телевидении, помимо смс-ок, главное еще и молитвенно поддерживать наш глаз вопиющего в пустыне на центральном телевидении Аркадия Мамонтова.
Ну, а я бы сказал, что не забывайте поддерживать и глаз радио «Радонеж». Потому что вы, дорогие мои, очень нуждаемся в вашей молитвенной помощи. Все те, кто здесь трудится на радиостанции, и не только молитвенно, это я уж откровенно говорю, потому что, ну, приходится мне повторять и просить. Видите, как здорово устроено все. С одной стороны, мы действительно исключительно поддерживаемся пожертвованиями наших слушателей. Это радостно, но это такой небольшой источник, но вместе с тем стабильный. И, ну, тютелька в тютельку так помогает нам как-то существовать. Есть, я знаю, проекты такие очень большие, православные, или не очень большие, которые зависимы исключительно от каких-то спонсоров. И вот один разорился, другой разорился, третий, бац, тарарац, и все. И нет денег, и, в общем-то, хорошее дело православное, оно просто погибает. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы пришел, да, если не Гусинский на радио «Радонеж», ну, какой-нибудь Гусятников, Гусаков, вот, Гусев, в конце концов, и сказал: ребята, все, я беру вас на абордаж, давайте, значит, работайте, а мы вам поможем всячески. Но и без этого, слава Богу, вот, соборные молитвы и помощью нашего слушателя мы живем. А как пожертвовать? Вы знаете, это и в Киеве знаменитые эти аппараты, а сейчас такие же аппараты стоят во всех Сбербанках России, всюду. От Владивостока до Санкт-Петербурга. И в Краснодаре, и в Ростове, и всюду-всюду, где мы вещаем. Поэтому там даже подскажут вам, как это сделать. Значит, благотворительность, радио Радонеж. И можете осуществить вот свой посильный вклад в наше общее дело. Так что спасибо всех Господь, кто участвует в нашем общем деле. А для меня радио Радонеж — это вот такое действительно общее дело. А у нас есть, батюшка, еще вопрос. Пожалуйста, мы слушаем вас в эфире.
Батюшка, благословите рабу Божию любовь.
Бог благослови, здравствуйте.
Я вот хотела сказать, Евгений Константинович, я хотела вот спросить у вас, как отец Симон Чаплин, вот он по понедельникам на радио РСН, Русской службы новостей, проповедь говорил, да. Ну, там вопросы ему задавали. Так вот, сейчас его нету там, вы не могли бы сказать. Он, может, что-то я так прослышала, что он где-то на другом радио. Вот. И вот я хотела сказать, что вот нам бы православным собраться, вот сейчас какой-то закон выходит или уже вышел, что вот за разжигание розни, а там с утра до ночи на патриарха, на церковь очень просто, душа уже вся изболелась. Я как иногда вот переключаю, вот... Просто, невозможно. А там в основном молодежь, там аудитория очень большая.
Зачем вы-то? Вы-то туда зачем переключаетесь? Слушайте, Простите.
Ну, знаете, или погоду, или я не слушаю.
Может, там завести погоду на радио Радонеж? Новости у нас есть уже, да? Будем погоду объявлять, понимаете? А что, вы выглянете в окошко, все понятно, какая там погода будет. Нет, зря это. Во-первых, телевизор смотреть вообще, мы поможем, конечно, в этом поединке Мамонтова. Но я считаю, что телевизор взрослые люди должны вообще выкинуть и забыть, просто, что это есть. Сейчас мы, слава богу, вещаем 24 часа радио Радонеж, да? 6-часовая ежедневная программа. Насколько интересно, разнообразно. Я просто сам не в состоянии выслушать. 6 часов же эфира, это же много. Какие чудные новые программы. Как они развиваются, интересно. Какие новые батюшки приходят. Зачем вот в этом во всем участвовать? Зачем участвовать в делах тьмы? Не надо. И слушать эти радиостанции не нужно. Отец Всеволод, он делает свое миссионерское дело. Он говорит с молодежью, у него двухчасовая программа на какой-то другой радиостанции. Я сейчас, честно говоря, подзабыл. По-моему, остается РСН как-то, ночные эфиры. Он, конечно, подвижник. Я знаю его нагрузки, совершенно сумасшедшие. И ответственнейшее послушание, работая с гигантским количеством документов, он еще вот умудряется ночью отправиться на это РСН, говорить с ночной этой аудиторией, сложной, нецерковной. В общем, это не то, что мы с вами, которые понимаем, на самом деле, друг друга с полуслова.
Да,
все совсем иначе. Помоги ему Господь. У нас есть еще вопрос, батюшка. Мы слушаем вас, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Вот у меня умер муж несколько лет назад от цирроза печени. Я за него молюсь, вот подаю записки. А вот несколько месяцев назад умерла соседка, тоже от алкоголизма. И я когда вот заказала, мне просто очень жалко было, я заказала несколько сорокоустов, и у меня такая тоска напала, что вот 40 дней прошло, и тоска прошла. Вот не было ли это нападками вражьей силы, и можно ли вот продолжать записки подавать, хотя бы за мужа?
Почему могло быть и нападки злой силы, и может быть что-то другое. Но если у вас есть духовник, конечно, вы должны обратиться к нему. Поскольку причин много, впадение человека в уныние может быть разные причины, обратитесь к духовнику или просто к священнику, который находится рядом, поисповедуйтесь хорошенько, и может быть он вам просто подскажет вот эти причины, которые могут влиять на ваше уныние, чтобы вам их избегать. А молиться надо продолжать обязательно. Это значит очень важное для вас дело, если вот такие искушения у вас в течение 40 дней были. Молитесь, зная, конечно, предварительно, что ваша соседка была отпета по православному чину, что все нормально там.
Ну, я думаю, наши слушатели должны понять, мне очень важны были сегодняшние ваши слова, батюшка, о том, что действительно духовный мир, он существует, он рядом, совершенно рядом. Мы-то иногда вот к отпеванию, к панихиде относимся, ну, к такому ритуалу, который освобождает совесть от чувства вины некоторого перед своими близкими покойными. Но дело-то и не в этом.
Конечно, конечно, не в этом. Конечно, не в этом. Ведь когда... Знаете, стоит человек и смотрит на тело умершего, то многие признаются, что вот ощущение такое, что все, душа с телом разлучилась, и душа, как, знаете, как исчезает дым, она растворилась в воздухе, все, ее нет. Но если мы верующие люди, если мы признаем существование души и тела и говорим, что у Бога все живы, то она никуда не делась, она не перестала существовать. Она у Бога. Она живет жизнью, может быть, гораздо более насыщенной, чем той жизнью, которая жила в телесной оболочке. Понимаете? И допустить мысль, то, что души нет, все нет человека, это можно сказать, опять же, вызов Богу. Это опять безбожие, это опять кощунство даже в каком-то смысле. Поэтому здесь, вот в такие моменты человек учится именно верить. Умом это, конечно, постичь мы никогда не постигнем, но это и есть достояние нашей веры. Веры, не, может быть, не в том смысле, что, вот как апостол Иаков говорит, ты мне говоришь, что веруешь, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Нет, а веры именно в смысле доверия Богу, доверия откровению, которое Святая Церковь содержит, что это именно так. Вот как дитя доверяется матери, а Господь так и говорит, будьте как дети. Он доверяется матери, что она его мать. Он не беспокоится, потому что он знает, что она его мать. Точно так же и мы, доверившись церкви, только через это сможем постигнуть, что действительно это все так, как нас Святая Церковь учит, и больше никак. Если доверия этого нет, а голая такая схоластическая вера, или попытка вообще разумом, рассудком что-то постигнуть, потрогать, пощупать, то, конечно, и вот я сейчас подумал, может быть, и от этого даже человек может в какое-то уныние впасть, от того, что он совершает в течение вот тех дней, когда он должен молиться.
А мы же реально чувствуем своих...
Конечно.
И вот часто очень много людей во сне или видят, и так далее. Да. И все же мы ощущаем, что есть сны такие, как бы, ну, конечно, проходящие, а есть сны, ну, действительно имеющие духовное значение.
Да.
Да. И как-то раскрывающие нам и посмертную участь нашего умершего, усопшего родственника или близкого человека. Поэтому вот эти очень реальные переживания, мне кажется, ну, должно уже не то, что какая-то такая отвлеченная вера, а просто понимание того, что все близко.
Да, я хочу сказать, что сколько бы, конечно, вот этих интересных историй не рассказывали, все равно человек, если не хочет поверить и довериться, он не доверится. А вы знаете, вот на кладбище, говоря с людьми, ну, с близкими родственниками тех, кого отпевают, можно было бы целую книгу интереснейшую написать, как людям заблаговременно за несколько дней там, или за месяц были вот какие-то сигналы, ну, совершенно немыслимые. То есть сам человек даже во сне такое не сможет ни домыслить, ни придумать, которые свидетельствовали о том, что близ кончина вот этого ближнего человека. То есть это вот действительно удивительная
вещь. Мне вот отец Леонид Калинин недавно рассказывал, ну, просто страшную историю. Он молился об одном миллиардере, ну, с которым он как-то был знаком, который, ну, не скажу, что ему помогал, но, в общем-то, как-то был знаком. И ему в тонком сне, он говорит, я это понял сразу, что это что-то, это реальность какая-то, предупреждение мира горнего. Был сон об этом человеке, страшный сон. И он потом, буквально на утро, этому человеку этот сон рассказал. Тут слезы, покаяние. А тут же исповедовался, это был абсолютно вещий сон. Вот я надеюсь, что, конечно, человек исправился и стал жить христианской жизнью, но рассказ, честно говоря, вот мурашки...
Ну, в общем, да. Хотя тут, конечно, надо все равно упредить, поскольку, помните, в перечислении грехов на таинстве исповеди, там есть такой момент, как грех верили снам и приметам. Здесь, может быть, речь идет о чем-то другом, хотя увлекаться не надо. Вот я помню, в одном из писем преподобным Амвросию Оптинскому задается вопрос, что делать, если снится, ну, вещий сон. Преподобный заповедовал первый раз не обращать внимания, если до трех раз и один и тот же, то с духовником обязательно выяснить именно момент, который... Да, просто потому что и лукавый тоже здесь не дремлет. Лукавый не дремлет. И, как святитель Афанасий Великий говорит, что 10 раз бес скажет правду, завоевав доверие у человека, полное доверие, а в 11 раз скажет такое, что человек прямиком в погибель, думая, что в рай пошел, и погибнет.
Короче говоря, бежим всем в церковь,
да,
исповедуемся, причащаемся, да, и все-таки стараемся жить христианской жизнью и находить своих духовников с тем, чтобы...
Да, это важный очень момент, конечно, очень важный момент. Мне кажется, что по вот современной жизни даже простой священник, который знает просто вот то, что мы называем божественным откровением, записанным, то есть то, что является священным писанием, или преданием, то есть то, что донесено до нас через литургические какие-то тексты, иконографические и так далее, он по современной жизни очень много, опять же, в простоте может человеку сказать и объяснить. Но опять же, здесь не надо пытаться вот все взять и сразу понять. Не надо понять, нужно просто довериться то, что этот человек, священник, скажет. Христианство ведь наука из наук, как он ее называет, его называют святые отцы, а это значит, что это требует определенного напора и упорства, чтобы что-то постичь самому. А что мы сами не можем постичь, мы принимаем как откровение, то, что нам свыше дается.
Батюшка, у нас еще есть смс-ки, но сегодня нас просят просто помолиться. Если позволите, я прочту. Нас все практически Москва и область. Очень прошу помолиться о тяжко болеющей Юлии. Помолиться об онкобольной Евгении, она в реанимации. Помолиться о здравии рабы Божьей Людмилы и Михаила. Так, и просим благословения вашего батюшка. Рабы Божьей Екатерины с очадами. И соборно помолиться о болящих. Марии, Михаила, Владимира, Валентина, Алексея, Елена, Алексея, тяжкоболящие, Владимира, Сергия, Лариса с очадами, Марины. Ну, спаси Господи.
Ну, да. Ну, вообще, сегодня такой день, когда, может быть, в каком-то смысле сам Господь благословляет и болящих, и немощных, и так далее. Сегодня церковное новолетие. И, знаете, Евангелие, которое сегодня читалось, оно как раз связано напрямую вот с теми благопожеланиями, которые мы обычно, ну, вот, говорим там, и много лет друг другу желаем. А текст этот читается из Евангелия от Луки, 4 главы. Там, где Господь приходит в Назаретскую синагогу, просит, чтобы принесли ему книгу, открывает эту книгу и начинает читать. «Дух Господень на мне, сего ради помазал меня, благовествовать нищим послал меня, отпустить пленных на свободу» и так далее. И заканчивается проповедовать «Лето Господне благоприятное». Ну, конечно, «Лето Господне благоприятное» у пророка Исаии, то есть это 61 глава, откуда он эту выдержку Христос сделал, это, конечно, тот юбилейный год, 50-й год, в который заповедовалось иудеям прощать долги, возвращать землю, которая была неправедна у человека взята. Ну, в общем, это был символ действительно того блаженного времени, к которому все мы с вами стремимся. Вот, и надо сказать, что, конечно, Христос эти слова, прочитав, объяснил, что эти слова на данный момент исполнились. Но они исполнились на данный момент не в том смысле, что вот они случились 2000 лет назад, когда Господь их прочитал, и все. Они случились и сейчас, в данном случае, мы живем в это лето Господне благоприятное, когда для нас райские двери открыты, когда все, как говорится, для нас уготовано по слову святителя Иоанна Златоуста. Телец упитанный заклан, приходи, ешь, пей, веселись, как говорится. То есть вот об этом мы не должны забывать. И самое главное, наверное, чтобы с нами не случилось того, что случилось с теми иудеями, которые на Назаретской синагоге присутствовали. Конечно, может быть, мы далеки от них по менталитету, но как верующие часто случается, что мы именно вот такие. Мы вот сегодня говорим о том, что человеку надо доверие Богу иметь. Потому что Бог часто в простоте нам показывает очень важные вещи, а нам вот нужно все в очень такой фирменной упаковке, чтобы действительно, что не подделано, понять. Так вот, они-то и сказали, что Христу, что уж действительно ты очень красиво говоришь, но ты же Плотников сын. И Христос, уловив этот момент, говорит: конечно, вы скажете мне при слове «врачу, исцели себя самого», сделай то, что мы слышали, было в Капернауме. Что вот в данном случае вот это раздвоение произошло в этих людях, на почве чего? Ведь Христос пришел в Назарет, именно в тот город, где он был воспитан. То есть туда, где его знали мальчиком, отроком, юношей, молодым человеком. Не замечая в нем ничего, вдруг приходит Христос и говорит: «Я Мессия». Они говорят: ну как же, такого быть не может. Мы очень часто то же самое говорим и Христу, и носителям священного сана. Ну какой же ты Мессия? Никто из нас не претендует на то, чтобы быть Мессией, на вещателем истины в последней инстанции. Но то, что мы говорим, мы же говорим не от себя, а от Христа и от Церкви. Поэтому должно быть доверие. Иудеи не поверили. И более того, схватив Христа, повели, чтобы сбросить с горы. За что? С горы бросались в Ветхом Завете богохульники, гордецы. Они посчитали, что он богохульствует, называя себя Мессией, Сыном Божиим. Вот, конечно, чтобы в нашей жизни этого не происходило. Не происходило на почве той гордости, которую вот, ну, все мы в себе несем. Вот эта гордынька, которая постоянно, наверное, нас даже, верующих православных людей, глядя на других православных, заставляет думать, что, ну да, вы все православные, но я немножечко, но по-православней. И тут вот эта осечка, она чаще всего нам не дает вот это вот словесное чистейшее молоко, которое приводит нас в познание истины, просто брать и пить. И мы постоянно себе выдумываем масонов, мормонов, Жанну д'Арк или еще кого-то, но лишь бы заниматься не тем, что вот оно перед тобой находится. Как говорится, ходим по алмазам, но этого не замечаем. А впереди мерещатся золотые горы. Да. Может быть, я отвлекся, конечно.
Да, нет, я заслушался, просто я заслушался вашим замечательным ответом, потому что он такой жизненно верный. И просто позиция уже возраста, думаешь, ну что ж, и тоже увлекаюсь иногда какими-то рассказами не о том. Думаешь, вот мы газеты выпускаем, может быть, тоже не всегда там акценты верно расставлены. Хотя я очень стараюсь, и у нас замечательные авторы, которые стараются раскрыть, да, вот эти все сети миродержца на самом деле. Это необходимо. Кстати, заходите на сайт Радонеж, пожалуйста. Там, кстати, пожертвования можно совершить. Я что-то по свое там постоянно про пожертвования. Но очень интересные статьи. И мы... Вот задача какая газеты Радонеж и сайта Радонеж? Раскрывать вот эти уловки,
да,
чтобы мы не велись на эти провокации, чтобы мы понимали, что за этим по-настоящему стоит, чтобы нам не дурили мозги, и в конечном счете, чтобы нами не манипулировали. Да. Сейчас идет какая-то тотальная манипуляция общественным мнением и людьми, даже самыми умными.
Да.
Я с какими-то недавно ужинал очень талантливыми молодыми бизнесменами, они не украли свои миллионы, такие обеспеченные ребята. Но я был просто поражен, насколько они подвержены этой пропаганде. И когда я постарался, ну, просто немножечко это распутать их мысли, говорю: ну, слушайте, ну, посмотрите. Посмотрите, вот это так, это этак. Долгое время я вообще не находил никакого у них отклика. И только постепенно они как... Как? Ну, не может быть. Я говорю: ну да, вот именно так. Посмотрите, как устроена церковь, как устроено государство. И при чем здесь, собственно, церковь? Ее куда-то там пытаются оскорбить, в чем-то обвинить. Церковь здесь, ну, совершенно ни при чем. Ну, как же, почему патриарх? Я говорю: а почему патриарх?
Ну да. Люди живут в каком-то вот таком суррогате духовном, в духовном фастфуде, и вывести их из этого очень сложно бывает.
Даже умнейших.
Но да, даже умнейших, поскольку они и сами запутались, и кажется, что другие совершают точно такое же вот такие акты веры, как и они. Но вот знаете, недавно я беседовал, с похожим человеком, который задавал мне очень серьезные вопросы, догматические. И Ну вот чувствовалось, что все равно есть какой-то суррогат в его вот восприятии веры. И мы с ним говорили, и потом я вдруг спросил, его звали Григорий, а вы Евангелие читали? Он говорит, нет, ни разу. Я говорю, ну а как же вот мы с вами беседуем, а вы даже не открыли главнейшую, можно сказать, книгу, по которой мы будем судимы. Я вижу, что вы очень многие вопросы хорошие знаете, где-то их слышали, он там о богочеловечестве спросил и так далее. Но как можем говорить мы об этих вещах, если вы ни разу не открыли Евангелие, с целью прочитать, чтобы научиться тому, что там говорится? Но ведь это безумие, наверное, встать у дирижерского пульта человеку, не знающему нот. Или просто встать в хор, для того, чтобы запеть человеку, который не знает вот этих вот азов, именно азов, грамматики музыкальной. Здесь то же самое. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы с самого простейшего люди, опять же, не стеснялись и не ленились, брали и читали. Вот это первый источник, Евангелие наше, конечно.
У нас есть вопрос, батюшка. Пожалуйста, мы вас слушаем в эфире.
Добрый вечер, пожалуйста. Дорогой батюшка, раба Божия Марина. Вот у меня такой вопрос. Если человек в преклонном возрасте от очень сильных болей попытался отравиться, но сразу не умер, и вот при мне просил прощения у Бога, мы посчитали, что раз Бог не отнял у нее сразу жизнь, да, то он ей дал как бы шанс, и мы ее отпевали в храме. Батюшка не задал нам вопрос, как она умерла, и мы, в общем-то, с чистой совестью ее отпевали. Вот, и потом поминали ее на литургии. А потом, когда вот я заинтересовалась все-таки этой ситуацией, я подходила к нескольким батюшкам, и они сказали, что когда люди уже в преклонном возрасте, да, то у них бывает вот не совсем, они осознают как бы реально вот ситуацию, то есть бывает какое-то такое, ну уже старческое, да, такое, да, помрачение, и что патриархия дает вот, ну как бы благословляет на отпевание таких людей, ну дает разрешение.
Но это в индивидуальном порядке только бывает, обязательно это индивидуальный момент, но поскольку ваша родственница, она не смогла отравиться сама, а потом тем более с раскаянием попросила у вас прощения, я думаю, что вот здесь вы, в общем-то, правильно поступили, поскольку действительно, я думаю, тут наложилась и ее боль, и болезнь, и ну вот те помрачения духовные и душевные, которые в таких случаях случаются, но она умерла, то есть своей смертью получается, то есть она не самоубийца. Поэтому здесь, я думаю, все нормально.
Ну, сегодня у нас такая кладбищенская, да, получилось как-то тема. Так, у нас вот просят передать объявление. 14 августа в 12 часов на Ваганьковском кладбище будет отслужена панихида в память отца Валентина Амфитеатрова. Ой, простите. Да, это я просто прочел. Было написано 14 августа, а у нас сентябрь на дворе, да. Так что 14 сентября, скорее всего. Да. Так что милости просим на Ваганьковское кладбище. Батюшка, у нас звонок. Пожалуйста, мы слушаем вас в эфире.
Добрый вечер. Я второй раз. Это раба Божия Любовь. Евгений Константинович, вы вот сказали, что лучше слушать ваше радио. Я и слушаю его. Но у нас круглосуточно не работает в Отрадном. Это микрорайон Отрадное.
Работает.
Работает?
Конечно.
Но у меня приемник не принимает.
Значит, то не тот приемник. Мы даже говорили постоянно. Это на выставках, ярмарках. Можно приобрести там приемники специально. Выбрали модель. Мы работаем круглосуточно в диапазоне FM, но это диапазон нижний, как бы советский УКВ. 72-92 кГц, там и качество хорошее, не то что средние волны, где помехи постоянные. Так что он не очень дорого стоит, этот приемник. Пожалуйста, придите к нам на наш стенд на этих выставках, ярмарках, и там можно приобрести будет этот приемник. Пожалуйста, это очень хорошее качество, и действительно 24 часа в сутки вы уже не будете знать проблем. Не будете думать даже о погоде, я думаю, не то, что там, да, какие-то другие проблемы. У нас еще звоночек, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло.
Да, пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте, благословите, батюшка.
Благословите, здравствуйте.
Батюшка, вот такая ситуация, помогите. Значит, на предмет довочного отпевания. Вот сейчас как бы эта практика уже отошла, сейчас везде можно найти священников. Но вот люди отпевают заочно, а потом не знают, чего делать с этой земелькой, боятся ее просыпать, не знают, куда ее девать, если можно. Поясните, вот прям в эфире.
Ну, хорошо, если давайте. Вот землю, которую дает священник на во время заочного отпевания, ее хорошо бы отнести на могилу похороненного и отпетого. Но отнести, если это делается уже через несколько дней, когда уже и гроб засыпан землей, то это можно сделать, прямо раскопав небольшую ямку на этой могиле, и туда крестообразно высыпать эту землю со словами, с молитвой: «Святый Божий, Святый Крепчистый, Бессмертный, помилуй нас». Хотя бы так. Если нет возможности у человека поступить так, то есть вот куда-то на могилу поехать, ну, бывают и такие случаи, то часто по просьбе вот людей, у которых есть эта земелька на руках, можно в гроб с покойником, который отпет, очным отпеванием эту земельку положить. Ну, вот такая практика сложилась в последнее время.
Еще звоночек, пожалуйста, мы слушаем вас в эфире. Назовитесь, откуда вы?
Здравствуйте. Раба Божия Ирина. Отец Георгий меня знает.
Здравствуйте.
Из Троицкого храма, многодетная мама. Вот, отец Георгий, вы соборовали, причащали мою маму Марию, когда она была жива. Вот получилось так, что она два раза вот умирала, как бы 8 июня, и потом ее привели в сознание, и 9-го она окончательно вот уже умерла. И как вот 9-го считается, ведь как бы первый раз...
Да, 9-го.
Божий промысел, да. Как бы, а потом уже искусственно ее привели в сознание-то.
Ну, все равно 9-го числа. 9-го, считается, да? 9-го, да.
Спасибо. Батюшка, во-первых, как вам доехать в ваш храм? На Пятницкое кладбище.
Наш храм находится возле Крестовского моста между метро Рижской и Алексеевской. Очень просто.
В центре Москвы.
Ну, практически, да. Да, и там...
Там далеко идти?
Транспорт. Ну, от остановки, если идти, то от ближайшей остановки троллейбуса, ну, где-то минут, наверное, 7.
А литургия когда вы служите?
7. У нас ежедневно литургия в 9 утра служится. Ежедневно.
Позже не бывает, да?
Ну, если праздники, то 7 и 9:30. Ну, в общем-то, в 9 часов утра бывает служба у нас.
А панихиды по заказу или вы панихиды как-то?
Панихиды мы стараемся, поскольку на кладбище служить после божественной литургии, но поскольку часто достаточно бывает отпевания, мы объединяем и панихидные записки, которые мы обычно из-за литургии, конечно, поминаем, мы читаем во время отпевания.
Батюшка, вот такие слова в этом тропаре индикта, который сегодня мы с вами, с чего вы начали нашу программу, не всем слова очень красивые, но все-таки хочется, чтобы вы их разъяснили. Благослови венец лета благости Твоя, Господи.
Ну вот,
что такое венец лета? Венец лета, да еще и благости Твоя, Господи.
Ну, вообще не задумывался никогда об этих словах, но мне кажется, что если мы венцом называем тот венец, который на голову человека возлагался, то есть определенный плод, который мы обещаемся Богу в течение года изработать, принести, чтобы Он вот нам этот плод к концу этого лета благословил принести Господу. То есть, ну, прежде всего, благодарность за то, что Он милует нас и дает нам еще и еще возможность приходить к Нему и освящаться от Него, своей благодатью.
Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что сегодня на ваш вопрос отвечал протоиерей Георгий Климов, настоятель храма Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Благочинный Троицкий. Спасибо большое, батюшка. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо всем, кто задавал очень интересные вопросы. Вопросы мы будем молиться о тех, кто просит помолиться о них. И не только здесь, но обычно мы наши записочки отсылаем в монастыри, их и храм, где служат наши батюшки. Там еще дополнительно, конечно, наши батюшки молятся. И спасибо всем, кто нам помогает. Я хочу закончить сегодняшнюю нашу программу кондаком индикта. Вышних живых, Христе Царю, всех видимых и невидимых творче и зиждителю, и же дни, и ночи, времена и лето сотворивый, благослови ныне венец лета, соблюди и сохрани в мире град и люди твои многомилостивые. Храни Господь всех. Спасибо вам.
Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.